Хасан Басри следующие слова. Если бы дела человека были всегда хорошими, то человек бы погиб от самодовольства. Однако Аллах Субхана ва Тааля по милости своей сделал недостаток в этих делах, для того, чтобы человек не погубил свои дела самообольщением. Поэтому, братья, не радуйтесь своим делам, так как это превращает просто ваши дела в пыль. И в рай никто по делам не заходит. И когда сподвижники спросили, даже того посланника Аллаха, он сказал, даже я, сказал, не зайду в рай по делам, а зайдем в рай по милости Всевышнего Аллаха. Поэтому, если кто-то из нас совершил хорошее благое дело, во-первых, мы сказали, из признаков искренности, когда ты его скрываешь, подобно плохому делу. Во-вторых, когда у тебя нет гордости, самодовольства этим делом. Ты не радуешься своему делу, себе, тем, что ты совершил это дело. Ты радуешься тому, что Аллах оказал тебе милость, тем, что наставил тебя на совершение этого дела. Ведь поистине, если бы не Аллах, вы никто бы из нас не смог сделать ни одного дела. Вам это шауна или аяша Аллах. Не захотите вы, если этого не захочет Аллах. Следующим нравом из нравов наших салифов, наших праведных предшественников, да смилуется над ними Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, это то, что они очень хорошо обходились с каждым мусульманином без исключения. Отводили каждому мусульманину почетное место. Будь это даже невежда или ребенок. Никогда выше кого-то себя не ставили. Наоборот, они отводили каждому достойное, почетное место. Этому нас учит ислам. Правитель человек, обращайся с ним как с правителем. Это высокое его место, это милость Аллаха оказана ему. Богатый человек твой брат, обращайся к ним как к богатым. Это милость Аллаха оказана ему. Когда пришли бедные мусульмане к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказали, обошли нас богатые в чем? В своей награде в Аллах. Они дают садака, а мы этого делать не можем. Пророк им что сказал? Скажем тазбихам, сказал субханаллах, садака. Скажем тахмидам, сказал альхамдулля, садака. Скажем тахлилим, сказал ля иляха илля Аллах, садака. И они начали это делать. Через некоторое время бедные опять приходят к пророку и говорят, богатые узнали об этом и начали делать то же, что и делаем мы. И пророк сказал, залика фадлиллахи тихима еша. Это щедрость Аллаха дает кому пожелает. Если Аллах оказал твоему брату щедрость, отведи ему должное место за эту щедрость. Если Аллах твоего брата наградил знанием больше, чем у тебя, отведи ему должное место. Если видишь ученого, отводи ему должное место. Если видишь того человека, который известен своими ночными молитвами, отводи ему должное место. Даже по отношению к кафирам. Смотрите, когда Аллах послал Харуна и Мусу к фараону, он что сказал? «Факуля ляху кауля ляйна». Скажи, говорите ему мягкие слова. Вы идете его призывать. Он царь. Не приди к нему, ты неверный, враг Аллаха. Нет, говори ему мягкие слова. Он царь, понимаете? Царь, он привыкший, чтобы с ним обращались каким, как с царем, правильно? Когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, которым для нас пример, писал мукалкасский царь коптов, Иракли римский царь, Кесри, он как говорил? Великому царю римлян Ираклию писал, понимаете? Великому царю римлян не писал, о, ты неверный. Правильно, вот враг Аллаха. Великому царю египтян коптов Мукаукас. Великому царю персов Кесра. Отводи должное место, это из нравов ислама. Понимаете? Они люди, даже если неверные, они цари, принимают только то обращение, которое должно быть по отношению к царям. А что тогда сказать про верующего, которого Аллах наделил, ля иляха илляллах Мухаммаду расулуллах, который выставит молитву, который постится, который совершает хадж, который поминает Аллаха, что тогда сказать о праведных людях, об ученых и требующих знания? Знаете, братья, единогласное мнение среди ученых в исламской общине, что человек, тот имеет высокую степень Аллаха, который лучше своими нравами. Это, знаете, это иттифак. Среди, вот представьте, все мы на одной акиде, у всех у нас дела, альхамдулля, по милости Аллаха, нормально, Аллах нам помог с этим. У всех у нас акида нормально. Кто из нас лучше? Тот, кто из нас лучше нравами, это единогласно. И на это есть подтверждение в Сунне. То, что самая тяжелая вещь в Сунне день – хорошие нравы. И это было из нрава, отличительной чертой пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, нравы. И запомните, что основой в нравах, в проявлении их во взаимоотношениях между мусульманами является такая вещь, когда ты видишь в себе недостаток, а в других полноту, полноценность. Это основа в нравах. Вот этот асль, знаете, от которого идет много-много ветвей. Вот это основа, когда ты видишь в себе недостаток, а других видишь во много лучше себя. В этом нуждается каждый мусульманин без исключения. В этом нуждается каждый требующий знания. Когда он видит своего брата и говорит, этот брат лучше, чем я пред Аллахом, я в этом не сомневаюсь, и видит в своих делах какой-то недостаток, видит в своей душе какой-то недостаток. Противоположность этому худшее. Когда себя видишь полноценным, а в других всегда находишь недостатки. Знай, что если это из твоих нравов, то ты погиб. Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, говорил: «Самые знающие об Аллахе те, которые больше всех возвеличивают, уважают, ценят тех, кто сказал «Ля илляха илляллах». Бакр ибн Абдилля говорил: «Когда ты видишь того, кто старше тебя, возвеличь его, уважай его и скажи: этот человек прожил больше, чем я, и в исламе больше, чем я. Наверное, он совершил больше хороших дел, и уважай его. Когда ты видишь того, кто младше тебя, скажи: этот человек младше, чем я, и совершил меньше грехов, чем я, и уважай его. Когда тебе оказали щедрость, знаешь, что это не от того, что ты хороший, это щедрость Аллаха оказана тебе. Когда тебе причинили вред, скажи, что это по причине твоего греха. А если ты бросишь камень даже в собаку соседа, то знай, что ты уже этим самым причинил неудобство, причинил вред своему соседу». Также из нравов наших праведных предшественников – это то, что они боялись того, что Аллах даст им плохой конец. Приводит имам Бухари слова посланника, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал: «Поистине дела будут оцениваться по их концу». В другом хадисе, который также приводит имам Бухари, рахимахуллах, и имам Муслим: «Поистине человек совершает дело из дела обитателей рая». И так до той степени, пока между ним и между раем не остается, кроме как локоть. Затем то, что ему предписано, обгоняет его. Он совершает дело из дела обитателей ада, умирает на этом и заходит в огонь. Этот хадис помутил разум сподвижников. Помутил разум сподвижников, что даже Айша радиаллаху анха говорила: человек всю жизнь, видим человека, он совершает дела из дела обитателей рая, а сам он из обитателей ада, валяязу билля. И все мы под этой опасностью, все мы без исключения, братья. И разве после этого кто-то может считать себя идеальным, быть довольным своими делами, когда он не знает то, что ждет его в конце? Разве кто-то из нас может считать себя лучше? Сколько мы в жизни видели, как прожил человек всю свою жизнь, как Абу Суфьян, радиаллаху анху, всю жизнь воевал против посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, правильно, до самого открытия Мекки. Враг был пророка, саллиллаху алейхи вассалям, однако умер, имея высокую степень Всевышнего Аллаха, умер с подвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также и Крейма, сына Абу Джахля. Ведь никто не знает то, что ждет из нас в конце. На сегодняшний день, когда мы видели братьев, которые попадали в гордость, в самодовольство, считали себя лучше других, и как Аллах их испытывал тем, что дело доходило до того, что они намаз оставляли. Хотя до этого и Аллаху Акбар кричали, и намаз читали, и спастились, и так далее, и так далее, и так далее. Никто из нас не знает, что ждет его в конце. И лучшее, что может каждый из нас сделать, это просить у Всевышнего Аллаха, чтобы не потерять этот ислам. Как сказал один из салифов: я не удивляюсь тому, кто погиб, как он погиб, но я удивляюсь тому, кто спасся, как он спасся. И лучшая щедрость от Всевышнего Аллаха – это тогда, когда человек умирает на исламе. Вот это лучшая щедрость от Всевышнего Аллаха. Никто из нас не знает, каким будет его конец. Поэтому нет места самодовольству, нет места высокомерию, нет места показухи, нет места в наших сердцах плохо думать о своем брате или упрекать своего брата за что-то. Никто из нас не знает то, что ждет нас в конце. Из нравов наших праведных предшественников, пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сподвижников, табиинов, это большой вопрос, большая проблема для каждого из нас. Просим Аллаха, субхану ва тааля, чтобы он нас наградил этим качеством, наградил этим нравом. Это то, что они берегли в кияму лейл. Постоянно совершали ночную молитву и никогда ее не оставляли. Будь это лето или будь это зима, будь жарко или холодно, болели или были здоровы. Говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям: совершайте ночную молитву, ведь это признак праведного человека до вас. И это то, что приближает вас к вашему Господу. Это то, что стирает ваши грехи, и то, что запрещает вам совершать их, и то, что отгоняет от вашего тела болезни. Рассказывает Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху, что он, когда остановился на ночную молитву, он был подобен гудящей пальме, стоял, не двигался, и так до самой утренней молитвы. Абдул-Азиз ибн Аби Дауд, один из салифов, приходил к постели, трогал свою постель и говорил в таком смысле: я знаю, что ты мягкая, ты очень мягкая. Однако постель в раю намного мягче. Начинал молиться, и так до самой утренней молитвы. Рассказывала жена одного из салифов, имя которого было Масрук, то, что когда Масрук начинал молиться, его голени опухали. Жена всегда садилась сзади него и начинала плакать, жалея своего мужа. Вот это вот путь салифов. Путь салифов, ребята, не просто, знаете, на словах, на делах. Все качества, о которых мы сегодня говорим, те нравы, которые мы сегодня вспоминаем, из нравов наших праведных предшественников, вот это путь, основа которому две вещи: вероубеждение, то, на котором был пророк, саллаху алейхи вассалям, его сподвижники, и нравы. Человек будет совершенным, когда он объединит вероубеждение и дела, которые соответствуют тому, с чем пришел пророк, саллаху алейхи вассалям, и нравы. Нравы – неотъемлемая вещь в исламе. Основа из основ ислама – хорошие нравы. Также из нравов наших предшественников, это то, что они постоянно отчитывали свои души, искали в них, в своих душах, не в душах в других, как мы уже сказали. Прежде всего, это все, вот это Куран Сунна для нас, для того, чтобы мы спасли себя от огня. Понимаете, а не для того, чтобы мы начинали искать это в своих братьях. Из нравов наших салифов, то, что они искали в своих душах, а не в душах других своих братьев, качество лицемеров. Старались избавиться от этих качеств, а затем пополнить свою душу качествами истинных верующих. Из качеств истинных верующих, такие как Аллах, например, в Коране говорит, «Ат-та-ибун аль-абидун», то есть те, которые каются Аллаху и поклоняются Аллаху, или в Сурат аль-Муминин, описывая верующих, «Аль-лазинахум фи салятихим хашаун», которые в молитвах своих смиренны. Это из качеств верующих. Или как в хадисе, например, «Никто из вас не уверует по-настоящему, пока не будет желать для своего брата того же, чего желает для себя». Один из салифов, Яхья ибн Муас, рахимахуллах, собрал в некоторых своих книжках, посланиях, качества верующих, опираясь на Коран, книгу Всевышнего Аллаха и сунну посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Он писал, верующий тот, кто много стесняется, не вредит, много делает добра, мало делает порчи, правдив, мало разговаривает, много делает, мало ошибается, лишних вещей не делает, то есть нет ни исрафа ни в еде, ни в одежде. Связывает родственные связи, ведет себя достойно, много благодарит, доволен Аллахом, снисходителен по отношению к верующим, мягкий с братьями, целомудренный, не ругающий, не проклинающий, не сплетник, не говорит о недостатках мусульман, неторопливый, независтливый. Неторопливый, независтливый, особенно качество зависть братьев, если будьте внимательны. Очень-очень многие братья попадают в это качество. Основа в зависти, как говорили саляфы, как говорили ученые, это когда ты презираешь благоденствие Всевышнего Аллаха, которому наделил твоего брата. То есть, например, лучший Абдул-Хамид получит Коран. И тот брат начинает завидовать Абдул-Хамиду. Смотри, это милость Аллаха, оказанная кому? Твоему брату Абдул-Хамиду, тем, что он лучше тебя понимает в исламе. Милость Аллаха. Тем, что он лучше тебя знает Коран. Тем, что он лучше тебя понимает в каком-то другом вопросе, это милость Аллаха ему. А твоя зависть – это презрение к той милости, которую Аллах оказал этому человеку. Это во-первых. Второе – это недовольство предопределения Всевышнего Аллаха. Который предопределил то, что он лучше тебя Куран учит. Который предопределил то, что он в религии Аллаха лучше тебя понимает. Что у него фикх в религии Аллаха сильнее, чем у тебя. Это понятно предопределение Аллаха. А где же тогда иман биль-кадр, харихи ва шарри? Вера предопределения с его добром и злом, как пришло это в известном хадисе от Джибриля. Хуже этого. Человек бывает начинает завидовать своему брату, который вместе с ним учится, допустим. Обогнал его в процессе знаний, в процессе заучивания, в процессе понимания некоторых вопросов религии. Он начинает завидовать и начинает вредить ему, настраивая других против него. При какой-то у него друг есть, то друг говорит, я слышал, тот хорошо разбирается, может быть, он объяснит в каком-нибудь вопросе. Не ходи. Понимаете, вот так бывает. То есть уже вредить исламу начинает. А может быть, тот, кому ты завидуешь, может быть, он станет причиной победы этой религии, которая на сегодняшний день не так в плачевном положении находится, правильно? Может быть, этот человек, Абдул-Хамид, иншаллах, с помощью Аллаха, эту религию, как говорится, поднимет на ноги и даст силу этой религии. Что религия вернет свою прежнюю силу, а ты можешь своей завистью вредить ему. А результатом зависти всегда являются плохие разговоры, плохие дела. Человек начинает завидовать, начинает говорить о недостатках того, кому он завидует, лишь бы что, оправдать свою зависть к этому человеку. Аль-Язубилля, настолько это страшная вещь. И это еще доказывает, что, может быть, ты не хочешь победы дать этой религии. Это доказывает, что у тебя нет искренности. Потому что если бы ты желал бы победы этой религии, ты бы любому бы благоденствию от Аллаха, даже пусть оно будет у твоего брата, радовало бы тебя. Альхамдля, хоть один в нашей общине будет ученым. Альхамдля, хоть один в нашей общине будет призывающим. Хвала Аллаху, хоть этот брат наградил деньгами, он дает садака, помогает другим верующим и так далее во всех делах. Также он говорил, неторопливый, независтливый. Он говорил, верующий не презирает своих братьев и не высокомерен, и не самодоволен, не желает этого мира, далек от мечтаний. То есть, что за мечтания имеется в виду? То есть, иншаллах, через неделю Куран начну читать, иншаллах, через неделю то начну делать, иншаллах, через неделю каямляль начну. Это пустые мечтания, Аллах этого не любит, он этим недоволен. Аллах любит действия. Решил, пришло тебе вот эта первая решимость, начинай делать, не откладывай на завтра, пока у тебя есть вот эта решимость. А пустые мечтания – это нехорошая вещь. Также верующий не находится в беспечности и много не спит, и не занимается пока зухой, и не лицемерит, и не бывает жадным. Однако бывает всегда приятным лицом и улыбается, не бывает подлым и не шпионит, любит ради Аллаха, довольствуется ради Аллаха, гневается ради Аллаха. Если он будет обладателем этих качеств, Аллах добавит ему еще больше богобоязненность. Также он боится за свой конец, сидит, вспоминая Аллаха, любит Аллаха, стремится к тому свету. Это те качества верующих, на которые указал Яхья ибн Муаз, опираясь на Куран и книгу Всевышнего Аллаха. Говорил Фудал ибн Аят, рахимахуллах, верующим: верующий сажает пальму и боится, что вырастет колючка. А лицемер сажает колючку и надеется, что вырастет пальму. Также из нравов наших праведных предшественников, да смилуется над ними Аллах, это то, что они тот свет ставили перед этим светом. Дела того света ставили перед делами, с которых они берут пользу только на этом свете. То есть, например, не человеку выбирать или между сном, или молитвой. Они всегда выбирали молитву. Не было такого пройти мимо или дать садака. Они никогда мимо не проходили, не давали садака. То есть дела того света всегда ставили перед делами этого света. На этом были наши праведные предшественники. Ставили дела того света перед делами этого света. Аллах говорит в своей книге: «Ман кяна юриду ляджиля таджальна ляху фиха ма нашау лиман нурид». Тот, кто хочет скоро приходящего, то есть этого света, этой дуньи, мы дадим ему этот свет, дадим то, что мы хотим, и кому хотим. «Сумма джа'на ляху джаганнама ясляха мазмуман мадхура». Затем ведем его в ад униженным порицаемым. «Ваман арода л'ахира». А тот, кто хотел тот свет, «васа'а ляха са'яха» и должным образом устремлялся, «вахува му'мин фауляйка кяна са'юху машкура». И он верующий, стремления будут отблагодарены его Аллахом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе следующий смысл: «Тот, для кого тот свет является заботой, Аллах сделает его богатым в сердце, и этот мир сам к нему придет. А тот, для кого этот свет является самой большой заботой, Аллах сделает бедность перед его глазами, и не будет ему с этого мира, кроме того, что ему предписано Аллахом». То есть смотрите, сколько мы видим, человек, который стремится к этому миру, сколько бы ему ни было бедность перед его глазами, ему всегда все мало-мало и хочется больше. Здесь один вопрос. Однажды мне пришлось сидеть с одним братом. И знаете, вот увидел, много-много братьев бывает как ошибка, очень большая. Люди неправильно данный вопрос тоже, с одной стороны, понимают, как ставить дела того света перед делами этого света. Он как этот вопрос понимает? Он пришел и говорит: знаешь, я хочу жить в самых тяжелых условиях, если жениться на самой некрасивой, жить очень плохо, чтобы у меня того-того-того-того не было. Я потом, знаешь, как верующий себя истинно вот так чувствует. И думают они, имеют убеждение, что если Аллах тебя наградил каким-то имуществом, в этом проблема. Нет, в этом не проблема. В этом не проблема. Разница в другом понимать. Может человек жить в нищете, в самых тяжелых условиях, однако не быть аскетом, а быть хуже даже богатого в своих нравах и своих пониманиях этих вещей. И свое сердце больше с богатством связывает, чем связывает богат. Проблема, знаете, не в деньгах, не в этом. Проблема в наших сердцах. Где эти деньги? В наших руках или в наших сердцах? Если сердце, деньги, вот это имущество, этот мир в сердце, вот это проблема большая. Вот этот аят, первые строки есть в отношении этих людей. Если этот мир в руках только, понимаете, но не в сердце, то в этом нет никакой проблемы. Это милость Аллаха оказана тебе. Как рассказывает об одном из праведников, поклоняющихся людей, то, что к нему однажды пришел ученик и сказал: «Поистине, я не знаю более аскетичного человека, чем ты». Он сказал: «Я знаю». А тот его учитель был настолько действительно бедный, ничего не было, кроме одежды, чтобы скрыть свой аурат. И он написал письмо, сказал: «Отнеси вот это письмо моему другу, тот и вот этот человек, самый аскетичный человек, которого я знаю». И написал адрес, и этот человек пошел по этому адресу. И получилось так, что адрес, который был указан, оказался в самый богатый район в городе, самый богатый дом в этом самом богатом районе. И он зашел в этот самый богатый дом, чуть ли не дворец. И он спросил о таком-таком человеке. Его спросили: «Ты кто и откуда?» Он сказал: «Такой-то послал меня с этим письмом» и так далее. Его провели в зал, и он увидел на роскошном таком месте, сидел в самых красивых одеждах человек, и вокруг него много студентов, и давал урок, рассказывал о религии Всевышнего Аллаха. И этот юноша посидел за пользу в религии, тот наградил его подарками, прочитал письмо, написал ответ и отправил его назад к его шейху. Юноша, вернувшись к шейху, сказал: «Шейх сказал, у этого человека все есть. Весь этот мир, который только можно найти в этом мире, есть у этого человека». Он сказал: «Человек, знаешь, в чем проблема? То, что вот этот человек все равно более аскетичен, чем мы. То, что у нас есть, допустим, то, что вот у меня есть вот эта жаль, у меня часа нет второй, знаете, но она у меня в сердце. Понимаете? Если завтра порвется, то у меня сердце будет болеть. Где моя человек, где кто? Завтра у него все исчезнет, он даже не вспомнит, что когда у него вот это все было, понимаете? Держит вот это богатство в руках, но не в сердце. Проблема не в богатстве, проблема в том, что многие люди держат его в сердце». Сказал один из праведников, Малик ибн Динар, рахимахуллах: «Тот, кто посватает», смотрите, какие хорошие слова, «тот, кто посватывается к этому свету, сравнил этот свет с невестой. Этот свет попросит огромный калым от него махр. А этот махр является чем? Этот калым будет являться религией человека. Этот махр, этот свет попросит за себя в плату твою религию. Если хочешь на мне жениться, скажет, тогда заплати, оплата твоя религия. И когда ты продашь, променяешь свою религию на эту женщину, на этот цвет, то тогда она только согласится выйти за тебя замуж. Говорил Али радиаллаху анху, будьте детьми того света и не будьте детьми этого света. Сегодня дела, но нет расчета, а завтра расчет, но нет дел. То есть не будет возможности совершать их. Из обычаев наших нравственных предшественников, последний нрав, который мы вспомним, так как время нас уже поджимает, это то, что они никогда не были небрежны к поминанию Всевышнего Аллаха. С их языков никогда не слетало поминание Всевышнего Аллаха, всегда делали аскары. А также всегда просили благословения для посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышали его имя. Аллах говорит в своей книге «Валязикру Аллахи Акбар», и самое большое – это поминание Аллаха. Также Аллах говорит «Аля бизикрилляхи татма инналь кулюб» – «И с поминанием Аллаха успокаиваются сердца». Что мы имеем в виду под поминанием? Не обязательно только строго там «Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах, Альхамдля, Альхамдля, Альхамдля». Не именно строго, это более такое широкое понятие, понимаете? То есть, увидел, столкнулся с какой-то сложностью, с опасностью, коснулась тебя какая-то неприятность, да? Поминаешь Аллаха каким образом? Хазбуналлаху ванямаль вакиль, своим сердцем, понимаешь? Достаточно мне Аллаха, он мой покровитель. Полагайся на Аллаха, поминаешь Аллаха. Какая-то несчастье с того случая, скажи, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Понимаешь, тем, что все дело возвращаешь к Аллаху, поминаешь Всевышнего Аллаха. Не обязательно только вот эти определенные слова, хотя они не исключение, но более-более широкое понятие. Человек может все 24 часа в сутки своих жить поминанием Всевышнего Аллаха. И также вопрос, каким образом поминать Аллаха. Некоторые люди, понимаете, начали творить, что захочет. Один бегает, второй прыгает, третий сад делает и считает это запоминание Аллаха. Нет, оно не так. Как мы сказали, в поклонении два условия. Первое условие – это что искреннее, второе – это таба, чтобы соответствовал тому, с чем пришел Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто поминает Господа, и тот, кто не поминает, подобно живому и мертвому. В другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, какие бы люди ни встали на собрание, не поминая Аллаха на этом собрании. То есть смотрите, как понять, не поминая Аллаха на этом собрании. Кто-то собирается за национализм, говорит, кто-то за джамат, говорит, кто-то говорит за третье, за четвертое, кто-то за нашу группу ребят, кто-то за наш город, кто-то за свой язык, за свою культуру, кто-то вспоминает свои прогулки во времена невежества, правильно? Не поминается имя Всевышнего Аллаха. И когда вот такое собрание встает, оставляют эти собрания, как будто бы оставили мертвую душу, душу осла, те собрания, на которых не поминается имя Всевышнего Аллаха. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нас учил, делая дуа, просить у Всевышнего Аллаха в мольбе, говоря «Субханак Аллаху бихамдик», «Нашхаду ан ля иляха илля анта, настафируку ва натубу илайк». Вот этот истигфар, понимаете, вдруг мы провели на собрании, были моменты, когда мы не поминали имя Всевышнего Аллаха. И сколько нам приходилось сидеть, иногда садимся между собой с братьями, говори Куран, Сунна, он говорит, у нас на зоне. Говори об Аллахе, говори о религии, у нас на районе. Какую-то проблему садишься решать, знаешь, давай решать с учеными, то есть по Курану, по Сунне, как любит Аллах и как он доволен. Да у нас на зоне даже так не поступали, да у нас на районе за это ломают, да у нас там и так делают, третье так делают. Вот это отсутствие поминания Всевышнего Аллаха. Поясни, Аллах сделал так, что человек покидает такие собрания, где не поминается имя Аллаха, подобно тому, как покинул мертвого осла. Поэтому, ребята, всегда делайте истихфар, не забывайте. Говорил один из салифов, имя которому было Абу Муляйх, что когда он вспоминал Аллаха, рассказывает о нем, он очень-очень сильно радовался. Ему говорили, почему ты радуешься, о Абу Муляйх? Он говорил, я радуюсь не из-за того, что я поминаю Аллаха, а из-за того, что Аллах меня вспомнил. Потому что Аллах говорит, «Фазкуруни азкуркум», вспомните меня, и я вспомню вас. И он очень сильно этому радовался. Также рассказывает про него, что когда он шел по дороге, и если в его пути случались определенные вот моменты, когда он забывал поминать Аллаха, он останавливался, возвращался на старое место, с того места заново начинал путь и начинал уже поминать Всевышнего Аллаха. И когда его спрашивали, почему ты так делаешь, он говорил, чтобы каждый камень, трава, дерево, где все это свидетельство, что я поминал Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Поэтому, ребята, у нас еще есть 5 минут, иншаллах, поминать Всевышнего Аллаха. Джазакум ва хайран, субханака ва бихамдик, нашхаду ан ля илляха илля анта, настагфирука ва натубу илайк. Джазакум ва хайран. Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Перед ифтаром у нас была небольшая беседа. Мы обещали, что будем говорить немного о хадисе, в котором рассказывается о чернокожей женщине из обитателей рая. Этот хадис немного пользы, поэтому хотелось бы немного поговорить о нем. Тем более мы обещали, что немного поговорим об этом хадисе. Однажды Ибн Аббас радиаллаху анху сказал, а то Ибн Аби Равах радиаллаху анхума, «Показать ли тебе женщину из обитателей рая?» Ато ответил «Да».
Ибн Аббас указал на чернокожую женщину со словами: «Однажды эта чернокожая женщина пришла к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказала: „У меня бывают приступы, сыра. Так обратишься к Аллаху с мольбой за меня“. На что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: „Если хочешь, терпи, и тогда тебе будет рай. Если хочешь, то обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы он исцелил тебя“. Она сказала: „Я буду терпеть“, а затем добавила: „Во время приступа сыра обнажаются запретные для чужих глаз части моего тела. Попроси же Аллаха, чтобы я не обнажалась“. И он обратился к Аллаху с такой мольбой за нее». Давайте затронем основные вопросы этого хадиса. Ибн Аббас, радиаллаху анхума, сказал: «Показать ли тебе женщину из обитателей рая?» Обратите внимание, Ибн Аббас свидетельствует о том, что определенные женщины из обитателей рая. Подобно свидетельству, то есть о том, что тот или иной является обитателем рая или огня, бывает двух видов. Первое. Мы свидетельствуем, что какие-то люди из обитателей рая по причине тех благородных качеств, которыми они обладают. Общим свидетельством. Второе свидетельство. Мы свидетельствуем, что кто-то определенный из обитателей рая более конкретным свидетельством. Что касается того, что под номером один. Что мы свидетельствуем, что какие-то люди из обитателей рая по причине тех благородных качеств общим свидетельством. То примером могут служить такие слова наши, как, например, мы свидетельствуем, что верующий, совершающий то, чего требует от них вера, будет из обитателей рая. Я свидетельствую об этом общим свидетельством, но у меня нет права сказать, что такой-то, такой-то Абдул-Хамид или Абдурауф, или брат Абдул-Хаким, например, в раю, так как мне неизвестно, что в его сердце. Я не знаю, какие дела будут совершать он завтра. Если умирает верующий, мы надеемся, что он из обитателей рая. Однако запрещено нам утверждать это, так как знание об этом обладает только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Что касается того, что под номером два, то есть мы свидетельствуем конкретным свидетельством, что кто-то определенный в раю. Как об этом засвидетельствовал сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, который не говорил по пристрастию своему, а все, что он сказал, неспосланы. Как, например, те 10, которых посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, при жизни обрадовал раем. Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саид ибн Зайд, ибн Аби Вакас, Абдурахман ибн Ауф, Тальха ибн Убайдулла, ибн Джарах, Зубар ибн Авам и так далее. Так и другие, о которых сообщено, что они из обитателей рая. Как, например, Саад ибн Муаз или Биляль ибн Раббах и другие, о ком пророк сообщил, что они из обитателей рая. И сюда же мы относим эту чернокожую женщину, о которой говорится в хадисе, так как есть конкретное указание на то, что она обитатель рая. Это слова посланника Аллаха. Также, по мнению некоторых ученых, допускается говорить о верующем, что он в раю или в огне, исходя из тех похоронной процессии, которая проходила над ними. Это по мнению некоторых ученых. Доказательства они приводят известный хадис, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, наблюдал две похоронных процессии. И в первую похоронную процессию говорили о умершем только хорошие. И пророк сказал: стало обязательно. Когда пошла вторая похоронная процессия, все говорили только плохое об умершем. Пророк сказал: стало обязательно. Его спросили: что стало обязательным у посланника Аллаха? Он сказал: стало обязательно для первого зайти в рай, так как о нем говорили все только хорошее, а для второго зайти в огонь, так как о нем говорили все только плохое. Это мнение некоторых ученых. Дальше в хадисе. Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал: показать ли тебе женщину из обитателей рая? Атва ответил: да. Ибн Аббас указал на чернокожую женщину. Обратите внимание, братья, чернокожие, малозаметная женщина, которую, может быть, в счет никто никогда не брал. Однако смотри, какое у нее высокое положение. Поэтому запомни одно правило на всю жизнь и живи в соответствии с ним. Самый маленький по своему положению среди людей мусульманин может иметь самую великую степень у Аллаха. И как мы уже сказали, эти слова – слова Абу Бакра, радиаллаху анху. Однажды, рассказывал Ибн Аббас, эта чернокожая женщина пришла к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «У меня бывают приступы сыра, так обратись же». Сыра – это болезнь, бывает двух видов. Первый вид – конвульсия мозга или, другими словами, эпилепсия. Известная болезнь, да убережет Аллах нас от этой болезни, которая вполне излечима с помощью Аллаха, Святого на Велик. Второе – конвульсия мозга по причине того, что жинн вселяется в человека, и затем человек иногда падает в припадки, а иногда все происходит намного легче. Данная приобретенная болезнь также излечима с помощью Аллаха посредством заговоров. Напомню тебе, брат, что заговор в религии Аллаха имеет три условия. Чтобы, во-первых, это было с книги Аллаха и достоверной сунны. Второе условие, чтобы это было на понятном арабском языке. Третье, чтобы тот, кто заговаривает, и тот, кого заговаривает, имели строгое убеждение, что заговор всего лишь причина. Сам по себе он не лечит, а лечит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Также человек может избавиться и предостеречь себя от этой болезни при помощи истинного единобожия, изучения его и совершения дел в соответствии с ним, его понимания и всего остального, что любит Аллах и чем он доволен. Вернемся к хадису. Женщина сказала: «У меня бывают приступы сра, так обратись же за меня с мольбой». Обратите внимание на то, что она обратилась к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, с просьбой о мольбе. Знаете, братья, сподвижники просили мольбу только у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, при его жизни. И не было в их обычаях, чтобы они просили мольбу за себя, у кого-нибудь другого. Просить то, чтобы за тебя сделали дуа, не является желательным действием в исламе. А теперь, если позволите, объясню более подробно. Начнем с этого момента. Известно нам из книги Всевышнего Аллаха и сунны посланника его, саллиллаху алейхи вассалям, что Всевышний создал нас для поклонения, как он сказал в своей книге: «Вама халякту джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для поклонения мне. И как пришло от Ибн Аббаса радиаллаху анхума: «Лиябудун» со значением «Лиюахидун». То есть для поклонения мне, для исповедания единобожия. Я создал джиннов и людей для исповедания тавхида. Исповедание тавхида – это выполнение того, чего требует от нас свидетельство «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». Свидетельство требует от нас очистить нашу религию от некоторых вещей в обязательном порядке. Но также есть вещи, которые требуют от нас свидетельства в желательном порядке. Значит, есть вещи, от выполнения которых нужно отказаться обязательно, чтобы не нарушить свидетельство или не сделать его недействительным вообще. Также есть вещи, от выполнения которых нам нужно отказаться желательно, но не обязательно. Есть разница между первым и вторым. Почувствуйте ее. Что касается обязательного, то это оставление трех вещей. Ширк большой и малый, бида, нововведение, будь это мукафара или муфасака, который зовет в неверие или заводит в нечестие, или грехи большие и маленькие. Из этих трех есть то, что делает свидетельство недействительным, и есть то, что делает его неполным. Когда мы говорим «Ля иляха илляллах», это требует от нас оставить ширк со всеми его видами, так как этими словами мы отрицаем божественность кого-то иного и утверждаем, что единственным во всем, будь это господство, божественность или именное качество, является Аллах Субханаху ва Тааля. Когда мы говорим «Мухаммаду Расулюлла», это требует от нас оставить нововведения и грехи, так как эти слова требуют от нас верить в то, что он Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, подчиняться его приказам, сторониться того, что он запретил, поклоняться Аллаху только тем поклонением, каким он узаконил. Это смысл свидетельства Мухаммаду Расулюлла. Что касается желательного, это что касается обязательного. Что касается желательного, то именно в этом и соревнуются единобожники. А именно, твое сердце всегда обращено к Аллаху. Никого между вами нет. Произносишь для Аллаха, совершаешь для Аллаха, действуешь для Аллаха. Более того, каждое движение твоего сердца только для Аллаха. Или, как сказали, это желательной степени другие ученые, оставляют то в совершении, чего нет никакой проблемы, нет греха. Однако в этом есть маленький-маленький недостаток для 100% истинного единобожия. Что может послужить примером? Примером может послужить хадис, который приводит имам Бухари, имам Ахмад и другие, когда посланник, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал о 70 тысячах, которые зайдут в рай без расчета. И он описал их следующими качествами. «Хуму лязина ля истаркун, валя яктаун, ля яктаун, валя истаркун, валя роббихим ятаваккалюн, валя ятатайярун, валя роббихим ятаваккалюн». Это те, которые не требуют прижигания заговоров арабской рукия и не гадают по полету птиц. Что касается прижигания, то это действие допускается, однако лучше его не совершать, так как арабы связывали свои сердца с этим делом, что больной после прижигания всегда был уверен в своем выздоровлении. То есть больше свое сердце связывало это с этой причиной, чем с тем, который создал эту причину. Это указание на нежелательность прижигания с одной стороны. Также есть и другая причина нежелательности совершения этого дела, как пришел в хадисе: «Не мучит огнем только, как Господь огня». Что касается заговоров, то имеется в виду его требование, также нежелательное действие, так как больной больше связывает свое сердце с тем, кто его заговаривает в тот момент, когда он просит эту рукья. Однако, если тебе предложили ее, то нет проблем, на что на то, чтобы согласиться, так как на это есть указание в шариате. Также примером может служить такая вещь, как просить о помощи в том деле, которое ты можешь совершить самостоятельно. Как пришло это от сподвижников, что когда у них падала плетка, они слазили с коня и сами поднимали ее с земли. Хотя могли бы попросить подать ее, просто они не желали связывать свои сердца с кем-то иным помимо Аллаха. Использовали свои возможности, которыми наделил их Аллах, и полагались на него. Слазили с коня и поднимали эту плетку. Также примером может служить такая вещь, как просить дуа, просить мольбу. Когда к Анас бин Малик и другим сподвижникам приходили люди и просили дуа, они им отвечали: «Анахнуль анбия, разве мы пророки?» И пытались научить людей, чтобы они связывали свое сердце напрямую с Аллахом и не использовали иных посредников в таком деле, как мольба, пускай даже это допускается шариатом. Есть положение, когда нет абсолютно никаких проблем в таком деле, как просить дуа. Некоторые из них. Нет проблемы, когда большая группа людей, как мы, например, придем к кому-то и начнем у него просить дуа одновременно. Так как в данном положении напрямую свое сердце с посредником никто не связывает. Также допускается просить дуа с намерением не себе пользу принести, а тому, у кого просишь. Каким образом? Ответ. По поводу первого, когда мы говорим посредника, мы имеем в виду тот посредник, который законен шариатом, который слышит, видит и так далее. Когда, допустим, я пришел к кому-нибудь из вас, вы меня слышите, видите, можете за меня обратиться с мольбой, я говорю, проси, обрати за меня с мольбой. Что касается второго, также допускается просить дуа с намерением не себе пользу принести, а тому, у кого просишь. Каким образом? Допустим, я увидел в каком-нибудь брате мнимый Мустафа какой-нибудь недостаток. То, что он смотрит на женщину. Я ему говорю, делай за меня дуа, чтобы я берег свой взгляд. И он начинает в одиночестве просить Всевышнего Аллаха за меня. И как пришел в хадисе, ангелы говорят, валяк пимисли, и тебе того же. То есть понятно, в чем хитрость, да? Я ему говорю, не для себя пользу приедет, для того, чтобы взять, а чтобы он себе пользу взять, так как за него будут делать дуа сами ангелы. Не сомневаюсь, что в голову кому-то пришел хадис, что когда Умар уезжал для совершения малого хаджа, то пророк мир ему и благословение, саллиллаху алейхи вассалям, попросил у него дуа. Данный хадис даиф, слабый, поэтому нет нужды приводить его в довод. Также, наверное, кто-то подумал о другом хадисе, ахуэсара из племени Карн, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал Умару, когда увидишь его, то попроси у него дуа и так далее. Хадис достоверный, и ученые много говорят о нем. Некоторые сказали, что это исключение. Другие взяли себе доказательство на то, что можно просить. Но лучше, кто сказал об этой истории, бин Таймия, рахимахуллаху та'аля. Он говорил, пророк мир ему, саллиллаху алейхи вассалям, приказал Умару просить дуа не для того, чтобы Умар взял пользу, а для того, чтобы Хувейсара взял пользу. Ведь за него будут делать дуа сами ангелы. А что касается Умара, то он во много раз лучше Хувейсара. И если бы желательно было бы просить мольбу, то это было бы приказано Хувейсара, а не Умару, радиаллаху анху. Вернемся к основной теме. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал этой женщине, если хочешь, терпи, и тогда тебе будет рай. А если хочешь, то я обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы он исцелил тебя. И женщина его попросила, сказала, что она будет терпеть. Однако, в тот момент, когда у нее случались приступы, обнажались те части ее тела, на которые было запрещено смотреть другим. Запретные части ее тела. Смотрите, какая мудрость в этом хадисе для наших сестер-мусульманок, которые всячески пытаются открыться. Эта женщина смогла терпеть такую болезнь, как эпилепсия. Вы когда-нибудь видели приступы эпилепсии? Ужасное зрелище. Пусть Аллах убережет нас от этой болезни. Она согласилась терпеть эту тяжелую, маловыносимую болезнь. Однако она не согласилась терпеть того, чтобы хоть маленький кусочек ее тела открылся. Смотрите, субханаллах, вот это вера в Аллаха, вот это иман сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в Аллаха, вот это истинное подчинение приказам и запретам Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, это истинное подчинение приказам Аллаха, его посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Готова терпеть такую тяжелую болезнь, но не готова терпеть то, чтобы хоть маленький кусочек ее тела открылся во время приступов этой болезни. И так и хочется сказать, тем, которые на сегодняшний день без причины мусульманки открывают запретные части своего тела. Не боитесь ли вы, что Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что у вас появится причина – эпилепсия? Что Он вас накажет эпилепсией за то, что вы открываете свое тело? Это вкратце о хадисе, который приводит имам Бухари, имам Муслим, рахим Аллах. Джазакум Аллах за внимание. Еще раз прошу прощения за то, что отнял ваше время. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.